Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну и, как мы и обещали, сегодня поговорим мы вот о чем. Решили разбавить немножко наши темы. Самые популярные российские современные авторы. Кто представлен сегодня на нашей эстраде, скажем так, книжной эстраде, да.
Да.
Кого мы читаем и кого вам советуем почитать, чтобы быть, ну, в тренде, быть, знать все это. И у нас в гостях сегодня пиар-менеджер издательской группы «Азбука А», Виктория Сытина. Виктория, добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, Марина. Очень рада вас видеть
мы
снова.
Мы тоже, Вика. Ну что, расскажите, что вы нам принесли? Их раз, два, три, четыре, пять книг, да?
Да, сегодня про пять книг расскажу и одну бонусом, которую обещала еще в прошлый раз. Но начнем с русскоязычных авторов. И первая книга, о которой я хотела бы рассказать, это «Соблазненная архитектура» Алексея Лепорка, нонфикшн издание. Алексей Лепорк — это искусствовед, архитектурный критик и научный сотрудник государственного Эрмитажа. Сразу вам передаю. Это замечательный талмуд с красочными абсолютно иллюстрациями. Там более 300 черно-белых и цветных фотографий.
Даже выпуклая обложка.
Очень красивая, да, объемные буквы на обложке. Собственно, как и выдающиеся
Париж.
Архитектурные строения, про которые идет речь. А здесь, в этой книге, увлекательный эссе со времен бума архитектурного в 70-х годах, когда все города начали соревноваться между собой и бегать за эффектом вау в архитектуре, потому что они начали быть важными туристическими точками. Собственно, это такая книга-проводник по многообразному миру архитектуры
для тех, кто хочет разобраться.
Для людей в теме, да, и для любопытствующих читателей. И одной из главных мыслей в книге является такое наблюдение, что для архитектора, в ремесле архитектора, важно даже не столько большое количество аспектов для создания великолепного архитектурного произведения, но сколько фантазия и любовь к своему делу, а именно к строительству.
В общем, такое название у книги.
Соблазненная архитектура, ну, скорее всего...
Кто ее соблазнил?
Ну, соблазненная, скажем так, здесь название идет из вот этого тренда, когда архитектура в 70-х проснулась, все начали ею живо интересоваться, и это стало не просто... Это стало целым важным направлением, как театр, как кино, и очень важным видом
искусства. Вот это что, по-твоему, Марин?
Дом какой-то.
Ну вот что тут расположено, как ты думаешь?
Офисы какие-нибудь.
Это целый бутик Прада в Токио.
А, боже мой.
Тут есть Сколково. Вот это вот, оказывается, институт Сколково. Вот как выглядит, друзья. Кто нас смотрит...
В стриме посмотреть.
Говорит Москва, YouTube-канал Макса Марина. Я хочу, кстати, знаете, о чем спросить? Это не спросить, а сказать. Вот я сейчас полистал ее. Эта книга будет интересна тем, кто любит путешествовать, но в пору сегодняшнего наших закрытых разных границ не может выехать в те или иные места, потому что здесь эти здания, это вот я обожаю, так в Барселону, когда раньше приезжал и посещал любимые свои вот эти вот места, там дома, которых, ну, просто смотришь и правда, вау! Вот так
да.
Вот, первый раз я это когда увидел.
Вау, крупными буквами, собственно, там архитектурное зрелище от Скандинавии и до австралийского континента.
Автор наш, верно?
Да, Алексей Лепорк.
Да. Друзья, ищите «Соблазненная архитектура» Алексей Лепорк. Именно книга интересная и архитекторам будет, и тем, кто любит путешествовать. Правда,
и
очень интересно.
Вкусно пахнет книга.
Вот. Я не люблю, как пахнут книги, но тут соглашусь, она пахнет хорошо. А страницы вот у такой книги сейчас, насколько я знаю, издатели очень часто стали использовать такую, ну, бумагу тоньше.
Но на самом деле у этого издания дорогая бумага.
Да,
очень,
а здесь
да?
она
это,
прям
это издание
лощеная такая.
Да. Да-да-да, здесь глянцевая бумага. У нас это специальная серия, арт-книга, которую даже не стыдно подарить, собственно. Это именно оттуда она.
Но она примерно сколько стоит вот эта вот книга такого плана?
На самом деле нужно смотреть конкретно в магазинах по наименованию, потому что цена разнится, и благодаря весенним бонусам тоже.
Примерно. Я на выставке, когда была на одной книжной в пятницу, мне нужна была одна книга по искусствоведению, искусствознанию, неважно, в общем. Я давно на нее смотрю, и у нее похожая бумага, только она еще толще. Она стоила 3000 рублей, и во всех магазинах она стоит 3-3,5 тысячи. Но на выставке я ее купила за 1900. И это считается недорого.
Но выставка, как всегда, тогда.
Да, но просто она была 2016 года, эта книга, может быть, поэтому.
Она удешевела.
Да, усохла.
Да, усохла. Вик, ну идем дальше.
Да, еще одно потрясающее коллекционное издание. Я вам даже заложила.
Я вижу Долецкую.
Да, очень интересные места. Собственно, это кулинарный амнибус журналистки, переводчицы, главного редактора интервью «Раши» и «Вок Раши» Алены Долецкой. Это переиздание ее... трех книг про кулинарных книг про варенье, «Утро 50 завтраков» и «Воскресные обеды».
Собственно, а что, Алена такой большой кулинар?
Конечно.
Я бы вам так сказала, что кулинарный можно здесь взять в кавычки, потому что все-таки по большей степени визуал, это издание лайфстайл. Да, как создать picture on the plate, как говорят англичане, то есть настоящее произведение искусства на тарелке. Вам здесь, для вас и для телезрителей, или я специально заложила рецепты, которые связаны с литературой.
Да, вот,
это завтрак с Татьяной Толстой.
Оладьи с брокколи с перепелиными яйцами, пашот.
Да, и на следующей странице там будет тоже блюдо с литературным абсолютным названием «Три сестры».
«Три сестры», да. Это оладьи из гречки, булгура и тыквенных семечек с твороженным муссом. Нет, я бы вот котлеты из брокколи с перепелиными яйцами бы поел.
Люблю.
А?
Это я такой люблю.
Из брокколи?
Ну, что-нибудь странное.
Да, да, мне тоже нравится.
Очень вкусные шедевры. И, как я уже сказала, сборник не столько о вкусной еде, сколько о любви к себе и окружающим. Потому что помимо рецептов, там есть высказывания Алены Долецкой, там есть ситуации из жизни. Например, вот, опять же, в том завтраке с Татьяной Толстой внизу в сноске рассказывают, оказывается, такая биографическая...
Плов. Смотри, какой плов шикарный.
Да-да-да.
Рассказывается
биографическая... ну, биографическая посиделка, автобиографическая посиделка с друзьями. Можно это все найти там.
Это, получается, помимо рецептов, еще какие-то воспоминания, рассказы Алены о ее встречах.
Это такая, такое лайфстайл-издание, которое станет украшением и полки на кухне. Вот у меня мама, например, собирает...
Зеленый гаспачо вот.
Да-да-да, очень красиво.
Что абсолютно мама собирает?
Мама собирает кулинарные издания в кухне на полке, и она туда встанет, конечно, просто замечательно.
Нет, очень книга очень красивая, да. Тут еще, знаете, господа, Алена рассказывает, например, о том, насколько я понял, это на даче вот про зелень, она что-то выращивает или что это какой-то...
Да, в том числе, как выращивать ингредиенты для собственных блюд, потому что одно из главных правил у
Алены
это... У меня кот обрадуется,
я буду что-то выращивать.
Да, это свежайшие продукты.
Мне нравится на другой стороне ссылочка. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Поэтому...
Стало быть, здесь есть какие-то ужины, обеды с
использованием вина, да, поэтому книга 18+, и в продаже она в пленке.
Вопрос по поводу самых популярных российских современных авторов. Есть ли какой-то рейтинг у авторов? Вот, ну, предположим, или как он становится популярным? Потому что его книги, тиражи расходятся очень быстро. Интернет помогает. Каким образом вот они становятся популярными?
Движение. Я думаю, здесь можно посчитать с абсолютно разных сторон. Это может быть как количество тиражей и дополнительных тиражей, которые издательство решает поставить для того, чтобы книги продолжали поступать в продажу. Также можно вывести средний рейтинг по охвату аудитории в социальных сетях авторов, в социальных сетях издательства и посмотреть просто на обычные маркетинговые показатели на площадках, где книга размещается.
мне кажется, да, важно, когда об этой книге рассказывают везде. Например, ты подписан на какие-то каналы и видишь, что здесь об этой книге написали, здесь рассказали об этом авторе, да, и как-то попадает в сердце, в целевую аудиторию, и ты эти книги начинаешь покупать и рассказывать о них тоже.
Конечно, и когда ты находишься очень долгое время среди книг, это уже такое интуитивное ощущение, mm-hmm. что вот эта книга более популярна, mm-hmm. а эта книга менее популярна. Это уже можно посчитать по интуиции и по опыту. Но если мы говорим о сотрудниках книжной индустрии.
Ну что, третий бестселлер, далее, что мы сегодня обсуждаем.
Тоже с закладочкой. Книга Виктории Токаревой, «Между прочим».
Тоже это я люблю.
Тоже издание. Мы с вами зимой говорили о ее сборнике «Внутренний голос», куда вошли 9 рассказов. В этот же вошли автобиографические очерки и эссе.
Интервью.
Интервью абсолютно блистательное, где запечатлена квинтэссенция ее жизненных принципов, вот так полюбившихся за время книг, за время ее писательской
деятельности. Даже автограф есть.
Да, да, тоже здесь присутствует. Собственно, очень важно, что в этом году, совсем недавно, там буквально неделю-две назад, Виктория Самойловна была удостоена премии, стала лауреатом премии «Гипертекст», которая была учреждена в этом году литературной газетой за вклад в литературу. Вот. И это действительно здорово, потому что ее книги издавались не только на русском языке, но также были переведены на итальянский, на китайский даже язык. В общем, прекрасная книга в коллекцию.
Тех, кто любит Токареву, да?
Да, я в коллекцию. Подарок ее. Классный. А в закладку вы сделали, потому что тут портрет, да, Виктория?
Да, не просто портрет, а это цветные вклейки, которыми сопровождается издание. Там есть и портреты, и фотографии разных лет. В общем, потрясающая коллекционная штука.
Угу. Для... Виктория Токарева, «Между прочим», называется книга. Друзья, ищите, смотрите и радуйтесь.
А здесь, Максим, я вам сейчас потяжелее передам сразу две книжки.
Так.
Это двухтомное переиздание воспоминаний Тамары Петкевич, актрисы, театроведа и мемуаристки. Вот 29 марта ей бы исполнилось 103 года, и так получилось, что к этой дате вот вышло переиздание ее воспоминаний. Первая книга «Жизнь сапожок непарный» повествует о... Это автобиографические книги. Собственно, первая книга повествует о годах с 1920 по 1952, где в 1937 году был арест ее отца, в 1943 арестована была она сама. А вторая часть повествует уже после... о послелагерном периоде, и все темы, которые прозвучали в первой книге, находят свое завершение во второй части.
Это художественное произведение?
Это художественное...
Биографическое?
Это биография, да, мемуары, написанные, собственно, ею самой. Вторая книга «На фоне звезд и страха», по ней был даже в Петербурге поставлен спектакль. Вот, и после этой книги, вообще ее оригинал вышел в 2008 году, через 15 лет после публикации первого тома, и после этого Тамара Петкевич получила несколько премий, а именно по литературе «Крутая лестница», «Петрополь» и премию Гоголя. Собственно, достаточно важное переиздание к такой дате и...
Вик, но тема непростая.
Тема непростая.
Ленинград, все эти репрессии. Вик, а кто...
здесь важнее сказать о том, что это мемуары о сильной женщине, противостоящей ужасам 20 века, и вот эта вот юная, хрупкая, невероятно красивая девушка, которая прошла через сложности прошлого столетия.
Вика, скажите, пожалуйста, а кто вот это переиздание? В 2008 году оно уже вышло. Это родственники предлагают или издательство решает? Вот, а давайте-ка переиздадим книгу.
Да, почему
именно сейчас? Да, именно, может, это какой-то ход маркетинговый, что она сейчас начнет продаваться лучше.
Бывает абсолютно по-разному. Это могут быть как внешний запрос в издательство, так и исходящий запрос от издательства. В данном случае подсказать не могу, потому как...
Ну, информацию не знаете, да.
Да, к сожалению, не смогу подсказать, но на выставку. Мы очень хотели, собственно, ярмарка, которая проходила на прошлой неделе, мы очень хотели, чтобы эта книга там присутствовала, и ее действительно отметили жюри, она попала в топ-лист ярмарки и получила очень большой отклик от читателей. У нас практически ничего не осталось на прилавке. Вот, то есть все очень ждали.
Отлично. Да. А, еще раз напомним, это значит двухтомник, Марина, зачитай.
Тамара Питкевич «Жизнь, сапожок непарный». Две книги. Книга первая «Сапожок непарный» и вторая «На фоне звезд и страха».
Марина, мне напоминаешь, что ты сидишь какой-то в книжном магазине, такая,
я,
и сейчас подписывать буду.
Вокруг
я
вам меня всегда эти книги.
Автограф-сессия, да. Последняя книга.
Да, и последняя книга, которую я вам обещала еще показать на прошлом эфире, но мы не успели ее тогда завершить. И вот она блеснула, скажем так, тоже на ярмарке. И очень здорово рифмуется с автобиографией Питкевич. Это тоже сага о сильной женщине, о противостоящей трудностям 20 века.
Это не
русская, но абсолютно рифмуется с тем, что я сказала
ранее. Вот, кстати,
ранее.
Пример той бумаги, которую подешевле. Это Изабель Альенде «Виолетта».
Да, это... Какая красивая книга. Это роман латиноамериканской писательницы, о которой невозможно не сказать, потому что она действительно важная. Ее называют Гарсия Маркес в юбке. Вот, собственно, ее роман «Виолетта» — это некая исповедь столетней женщины своему внуку. Виолетта, главная героиня, родилась в 1920 году во время пандемии испанки и рассказывает о том, как она жила все эти 100 лет, как она любила, как она встречалась с замечательными людьми.
И в смысле, она 100 лет прожила?
Виолетта, да. Виолетта прожила
героиня.
100 лет. Ее судьба оказалась закавычена между двумя пандемиями. Собственно, она уходит из жизни в 2020 году, на чем и завершается книга.
Вы меня запутали.
Она родилась 100 лет назад.
Да, я почему-то думаю, что это автору книги 100 лет.
Нет.
Я читаю аннотацию, что это Изабель Альенде, и тогда... Изабель Альенде, это про нее и есть. Она суперзвезда латиноамериканской литературы же, да?
Суперзвезда латиноамериканской литературы, это Изабель Альенде.
Не про себя пишет.
Нет.
Все понятно.
«Виолетта» — это книга, вдохновленная биографией ее матери.
Все понятно.
Да. Мама ее прожила 100 лет.
Нет, мама не прожила 100 лет. Я сейчас рассказываю о главной героине Виолетте.
Так.
Собственно, ее судьба была очень непростой. Она проходила на латиноамериканском континенте и застала все ужасы проживания там. Но при этом эта книга обладает терапевтическим эффектом, потому что она проникнута мудростью столетней женщины, которая оглядывается на свою жизнь и говорит: «Я была счастлива», и читатель верит этому, потому что он находится с ней от момента ее рождения до момента ухода из жизни. Это очень трогательный роман, который вдыхает новую жизнь, я думаю.
Много очень книг, да, у Изабель Альенде.
Более 100 миллионов.
Когда «Вазпикиатикус» вышла.
Да.
Я даже не буду их перечислять, их правда много. «Дом духов», «Любовь и тьма» и так далее.
Да.
Можно всех тоже
абсолютно. Более 100 миллионов экземпляров было издано этого автора. Возвращаясь к русским нашим, значит, авторам, сегодня, Вика, расскажите, все-таки такая мания писать не проходит, авторов меньше не стало, я не знаю, чем взять, например, лет 10 назад, 20 назад, именно вот писатели.
Книга всегда остается неким opus magnum каждого специалиста, будь то настоящий писатель, который посвящает этой профессии всю свою жизнь, так и очень важный маркетинговый инструмент для специалиста в некой сфере. Ну, например, человек, который столярничает по дереву, очень хорош в своей профессии, ему требуется ghostwriter, то есть специалист, который поможет ему написать книгу. Писателем и автором книги может стать абсолютно любой человек, у которого такая амбиция есть, и обратиться в издательство, и, собственно, это сделать. Поэтому отказа там, избыток авторов всегда есть. Вопрос лишь в качестве.
А вот эти не соавторы, а кто пишет, это получается как происходит? Человек и рассказывает...
Мы как-то об этом узнаем, да, что, например...
Что книга не им написана.
Да, там. И что ему помогали.
Например, я решаю написать книгу и нанимаю какую-нибудь там девушку, парня для того, чтобы они писали.
Как это происходит, мне интересно. То есть я рассказываю свою жизнь, потом этот человек все слушает, да, записывает за мной, либо на диктофон, там, не знаю, да, потом как-то это превращает в нормальные предложения, в читаемые.
Да, обычно это редакторская работа. Еще этих людей называют гоустрайтерами, то есть такой призрачный писатель. Об этом может говорить автор книги, который номинально ее пишет, может об этом не говорить. Но в книге всегда в выходных данных указывается редактор, который помогал эту книгу писать. Здесь вопрос именно концептуальный. Это можно, об этом можно говорить, эту идею можно продвигать, если редактор достаточно именитый, да, а можно эту информацию опускать, если мы говорим о продвижении книги в открытом пространстве.
А вот это миф или такое бывает все-таки в литературе? Я не беру наших российских, а вообще такие, как они назывались, Марина?
Литературные рабы.
Да, литературные рабы.
Это и есть гоустрайтеры.
Это просто теперь красиво литрабы. Называется. Литрабы.
Да, литрабы, да. Литрабы.
Прекрасно. Этот литрабан или этот соавтор книги, он получает гонорар за это, понятное дело, но он не сопоставим, наверное, с гонораром того человека, чье имя как автора.
Здесь вопрос внутренних...
отношений с...
Договоренной иерархии с издательством. То есть это зависит от того, приглашен ли автор или с ним заключен контракт.
А может издательство пригласить человека, сказать, напишите нам книгу, а может человек прийти и сам сказать, а я хочу, написал книгу, вот возьмите.
Да, вполне. И так. Издательство может рассмотреть рукопись и принять решение о том, чтобы работать с этим автором или другим. У всех издательств есть обычно форма обратной связи для начинающих авторов.
Вик, но жить на зарплату писателя можно по секрету?
Я, к сожалению, не писатель, я не знаю.
А вы хотели никогда написать какую-то книгу? Вы же много книг читаете.
Да, у меня есть такая амбиция, но пока мне нечего сказать. То есть моя идея в процессе формирования. Но я думаю, что если бы хотела, то это была бы художественная книга.
Удачи. Виктория Сытина была у нас в гостях, пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус». Спасибо большое, удачи, до встречи через 2-3 недели. Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Друзья, у нас сейчас рубрика «Провиант», а затем программа «Народный адвокат». Поехали.